Этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Еврокомиссия представила в Брюсселе план введения на территории Европейского Союза так называемых «синих карт» для иммигрантов. Хотят ли жители России, чтобы правительство заморозило цены на продукты питания? ЛСД в Чехословакии, как его официально исследовали психиатры. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Европейская комиссия представила на этой неделе в Брюсселе план введения на территории стран Европейского Союза так называемых «синих карт» по аналогии с «зелеными картами» в Соединенных Штатах. Таким образом, Евросоюз надеется составить конкуренцию США и Австралии, а также Канаде в привлечении высокообразованных иммигрантов. О новом законопроекте по трудовой миграции в ЕС рассказывает наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
Согласно докладу Еврокомиссии, несмотря на высокий уровень безработицы во многих европейских странах, в течение следующих 20 лет Евросоюз испытывает потребность в притоке как минимум 20 миллионов иммигрантов с образованием и амбициями. Ожидается, что благодаря решению ввести вид на жительство с разрешением на трудоустройство единого образца для всех стран Евросоюза для квалифицированных мигрантов, выходцам из Азии, Африки, Южной Америки, стран Ближнего Востока и бывшего СССР легче будет устроиться на работу в Европе, сменить ее, переезжая из одной европейской страны в другую, а также перевести на новое место жительства семью. Во вторник предложение Еврокомиссии о введении такого вида на жительство, названного, по примеру, американской грин-карты Blue Card, синей картой под цвет флага Евросоюза, поддержал Европарламент. Детальная разработка правил выдачи синей карты еще не закончена. Однако уже известно, что речь идет о документе, который будет оформляться в течение 3 месяцев, и срок его действия составит 2 года. Затем синюю карту нужно будет продлить. Синяя карта будет выдаваться заявителю, набравшему достаточное количество баллов. Баллы выставляются за владение иностранными языками, наличие родственников, постоянно проживающих в ЕС, за востребованную специальность. Сегодня востребованы инженеры, фармацевты, врачи, преподаватели и специалисты в области информационных технологий. Есть, правда, одно условие. Пригласивший мигранта европейский работодатель должен предложить ему оклад в 3 раза выше минимальной оплаты труда. Зато менять место работы и даже страну проживания можно будет теперь, не переоформляя разрешение на трудоустройство. До сих пор, чтобы принять в штат специалиста, например, из России, европейскому работодателю требовалось доказать, что вакансия не может быть заполнена из местных резервов, и пройти долгую процедуру оформления миграционных документов, на что у большинства работодателей не хватало ни сил, ни времени. Страны-члены ЕС сами будут вправе устанавливать квоты на въезд квалифицированных мигрантов, заявил во вторник еврокомиссар по юстиции, свободе и безопасности Франко Фраттини. Я не принимаю решения по точным цифрам, по точному объему. Как только, например, Германия примет решение, что ей нужны 300 тысяч инженеров из стран за пределами ЕС, то помочь этим инженерам переехать в Евросоюз – вот моя обязанность. Противники нововведения высказывают опасения, что с подачи Евросоюза беднейшие и развивающиеся страны лишатся большого количества так необходимых им квалифицированных работников. Синяя карта – это не что иное, как неоколониальная охота за топливом для высокотехнологичной экономики, говорится в пресс-релизе соцпартии СП в парламенте Нидерландов. Мы все время говорим о наращивании инвестиций в развивающиеся страны, чтобы те могли ускорить развитие. Не странно ли одновременно отнимать у этих стран их лучшие умы? К тому же импорт образованных мигрантов снижает необходимость инвестировать в нашу собственную молодежь и эффективно задействовать пенсионеров на рынке труда. Мы собираемся ввозить врачей из Африки и Азии, когда у нас в стране продолжают существовать строгие ограничения на прием в медицинские вузы. Известно, однако, что утечка мозгов из стран с менее благоприятными условиями продолжится в любом случае, просто в силу естественного стремления человека к благополучию. Более того, Евросоюз сам испытывает серьезную нехватку кадров, в том числе и потому, что многие специалисты из Евросоюза уезжают в Америку. В одной Германии сегодня есть вакансии для миллиона квалифицированных сотрудников. По словам Франко Фратини, Евросоюз стремится перенаправить неравномерный поток мигрантов, в настоящее время прямым ходом устремляющийся в США, Канаду и Австралию. Сегодня в эти страны из Азии и Африки выезжает 95% образованных мигрантов, а в Европу, соответственно, только оставшиеся 5%. Вместе с тем, малообразованные мигранты едут как раз в основном в Европу, сказал Фратини. В бельгийском офисе крупной международной компании EDS, специализирующейся в области информационных технологий, постоянно требуются новые сотрудники из Китая, Японии, России и других стран, гражданам которых до сих пор необходимо было оформлять разрешение на трудоустройство в Бельгии. По словам директора EDS Бельгия Эрика Ван Байля, введение одинаковых правил оформления таких сотрудников по всему Евросоюзу поможет избавиться от проблемы неравноправной конкуренции между странами-членами. В одни страны приехать на работу проще, в другие – сложнее. Теперь этот фактор будет исключен. Тем не менее, говорит Ван Байль, даже с введением синей карты многие квалифицированные мигранты останутся за бортом. Необходимый уровень зарплаты в 3 раза выше минимальной предлагается лишь в небольшом количестве объявлений о вакансиях. Специалистов же требуется гораздо больше. Эрик Ван Байль. По одним только данным Бельгийской ассоциации работодателей Агория, в одном только секторе информационно-коммуникационных технологий не хватает 14 тысяч специалистов. Все эти вакансии невозможно заполнить с помощью системы синих карт. На мой взгляд, нужно принять целый ряд дополнительных, взаимосвязанных с новой системой мер по привлечению персонала, иначе у нас возникнут серьезные проблемы в долгосрочной перспективе. Известно, однако, что для молодых мигрантов, получивших высшее образование в ЕС, размер, необходимый для получения синей карты зарплаты, будет в виде исключения установлен на уровне в 2 раза выше минимальной. И еще немного об ограничениях. Переезжать из страны в страну держателям синих карт можно будет только получив новое предложение по трудоустройству. Некоторые страны-члены ЕС уже заявили, что особенной потребности в дополнительных мигрантах не испытывают. За такими странами остается право закрыть свой рынок труда для синих карт. Такой выбор, судя по высказываниям австрийских политиков, собирается сделать Австрия. И наоборот, о большом дефиците квалифицированных мигрантов уже заявили Бельгия, Ирландия, Германия, Эстония и Швеция. Странам, которые примут участие в игре в синие карты, придется также снять все ограничения по трудоустройству граждан государств новых членов Евросоюза – Болгарии и Румынии. Законопроект о синей карте начинает свое путешествие по законодательному лабиринту ЕС в конце этого года. Когда же начнется фактическая выдача синих карт? По самым оптимистичным прогнозам, уже следующей весной. По самым осторожным, через 1-2. Тем временем желающим переехать в Европу чиновники Еврокомиссии советуют учить языки. Их в ЕС, в отличие от США и Австралии, только государственных 23. Софья Корниенко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники призывают освободить условно-досрочно бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Заявление, приуроченное к 4-й годовщине со дня ареста Ходорковского, подписали свыше 30 человек. Среди них глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева и лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Коллегия присяжных Мосгорсуда признала Алексея Пичужкина, известного как битцевский маньяк, виновным в 48 убийствах, и присяжные единогласно решили, что серийный убийца заслуживает только пожизненного лишения свободы. Высшее руководство Турции обсуждает сегодня планы возможной военной операции на севере Ирака. В американском штате Калифорния из-за пожаров эвакуированы более 500 000 жителей, 5 человек погибли. Правительство Ирака приняло окончательное решение лишить действующее в стране частное охранное агентство иммунитета от судебного преследования. Сегодня в 10 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем – дискуссия на тему, оказывают ли власти России давление на журналистов, пишущих о ситуации в Чечне. Репортаж о пребывании Далай-ламы в Соединенных Штатах, а также научная тема поведения морских чаек как показатель глобального потепления. «Время и мир» повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. Со мной в студии снова Игорь Померанцев, на этот раз с обзором американской прессы. Игорь, еще раз здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, и что, собственно, спрашиваю так же, как два часа назад. Пишут о России сегодня американцы.
International Herald Tribune пишет о большом спросе на рабочие руки иммигрантов в России. Газета это объясняет отчасти тем, что россияне пренебрегают некоторыми непрестижными профессиями. Россия сталкивается с теми же проблемами, что и западные страны – интеграция иностранных рабочих, которых дискриминируют и порой преследуют. Экономический рост способствует расширению трудового рынка в учреждениях, гостиницах, супермаркетах, на строительных объектах. Корреспондент International Herald Tribune познакомилась в поселке Ходково Московской области с узбеком Курамом. Он работает маляром. В Узбекистане среднемесячная зарплата составляет $16. В России Курам зарабатывает $300. Курам – один из 5 миллионов рабочих мигрантов, подметающих улицы, моющих автомобили, копающих рвы, работающих на стройке. Но это официальная цифра. Неофициально же таких рабочих мигрантов 10 миллионов. Людей с экзотической внешностью не слишком привечают в России, хотя Российская Федерация – многонациональное государство. 40% строителей и работников ферм – это иностранцы, многие из них – мусульмане. Один из собеседников-корреспондента американской газеты говорит, что собственно русские в возрасте от 30 до 40 лет либо имеют свое дело, либо предпочитают пьянство. International Herald Tribune утверждает, что Россия по числу иммигрантов занимает в мире второе место после США. Узбек Курам на прощании говорит корреспондентке: «Если бы Америка впустила меня, я бы поехал туда».
Ну, как говорят американцы, репортаж такой human touch. Игорь, вы обычно включаете в обзоры хорошие, интереснейшие культурные темы, и с нетерпением вот жду очередной, хочу вас спросить, есть что-нибудь?
Ну, есть, кое-что есть. Газета Los Angeles Times крайне комплиментарно пишет о гастролях в США хора Московского патриархата «Древнерусский распев» под управлением Анатолия Гринденко. Газета пишет о богатой программе, включающей русскую духовную музыку 16-20 веков. В заключении концертов звучат 4 народные песни и бесчисленные восклицания «бис», завершает Los Angeles Times. Еще одно культурное, точнее литературное событие – публикация английского перевода рассказа Андрея Платонова «Среди животных и растений» в еженедельнике «Нью-Йоркер». Но вернемся к политическим темам. Еженедельник Newsweek опубликовал пространную статью «Власть партии». Newsweek имеет в виду партию «Единая Россия» и решение Владимира Путина возглавить ее список. Вот несколько цитат. «Одним ударом Владимир Путин превратил «Единую Россию» в больше, чем политическую партию. Она стала напоминать прежнюю партию, что-то среднее между органом государственной власти и клубом властителей России». Кое-какие различия между КПСС и «Единой Россией» все же очевидны. Членами Компартии были 20 миллионов человек, и она единолично назначала на руководящие должности абсолютно всех, от бригадира на заводе до примы-балерины. В «Единой России» всего 1 600 000 активистов. КПСС, кроме того, насаждала, проверяла, инструктировала буквально всех граждан во всех областях. От личной гигиены до литературы. «Единая Россия» пока дальше плана Путина не пошла. Но это только цветочки. «Единая Россия» планирует превратить себя в ту старого типа партию с монопольной идеологией, молодежной организацией и, в конечном счете, абсолютной властью. Из 89 губернаторов 60 члены «Единой России». Добавьте к ним почти всех мэров. Молодежное крыло партии, молодая гвардия, видит себя чем-то вроде прежнего комсомола и одновременно агентством по набору профессионалов. Ее задача – привлечь самых способных и перспективных. На декабрьских выборах в некоторых районах «Единая Россия» получит 100% голосов избирателей. По крайней мере, такой результат пообещал президент Чечни Кадыров. Своему резкому росту влияния «Единая Россия» обязана благословением президента Путина. Для многих россиян демократия – это анархия. Миллионы россиян обожают Путина как спасителя и считают его правление чрезвычайно привлекательным. Куда привлекательней, чем призрачные плюсы демократии и многопартийную систему. Кажется, что после 15 лет несовершенной демократии россияне готовы воспользоваться демократическим правом голоса в последний раз и навсегда покончить с хлопотами многопартийной политики, заключает американский еженедельник Newsweek.
Невеселый вывод. Игорь, спасибо большое. Напомню, Игорь Померанцев познакомил вас с свежими материалами американской прессы. Мы продолжаем «Время свободы» и возвращаемся к одной из главных российских тем дня. Сегодня в Москве по инициативе российского правительства будет подписано соглашение между крупными сельхозпроизводителями и розничными сетями о лимите торговой наценки на социально значимую продукцию. В перечень таких социально значимых товаров попали нежирное молоко и кефир, сметана, хлеб, яйца, подсолнечное масло, сахар и сыр. Торговая надбавка на эти продукты должна быть снижена на 10%. Эксперты прогнозируют рост цен на те виды продовольствия, которые не вошли в список социально значимых, и говорят о возможном дефиците продуктов, которые пока будут регулировать административными методами. После выборов, парламентских и президентских, после окончания действия этого соглашения, в России неизбежен резкий скачок цен как на продукты, так и на другие товары, предупреждают эксперты. Рассказывает корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
О необходимости административного сдерживания цен на социально значимые продукты питания на прошлой неделе сказал министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев. В настоящее время в стране создается реестр добросовестных участников рынка, в который вошли такие крупные торговые сети, как «Перекресток», «Метро», «Мосмарт» и компании-производители «Вимбельдан», «Юнимилк» и другие. Они обещают сократить число посредников между производителем и продавцом и тем самым снизить торговую наценку на продукты. Колхоз «Завета Ильича» из Подмосковья в число крупнейших производителей не входит, хотя хозяйство и поставляет молочную продукцию во многие магазины Москвы и Подмосковья. Руководитель комплекса Дмитрий Красников считает правительственные меры по регулировке цен ненадежными и предлагает заботиться не только о покупателях, но и производителях.
Нужно постановление правительства о фиксации прибыли. Допустим, весь мир платит 60% производителю от рыночной стоимости. Почему Россия должна выпадать из этого сегмента, как наш любимый президент говорит, экономические взаимоотношения? У нас сегодня эта цена составляет 30%. И поэтому о какой заморозке может идти речь? Пусть он, господин Зубков, он хороший премьер, издает постановление правительства об ограничении получения прибылей от рыночной стоимости.
Большинство российских производителей и продавцов к предложениям правительства о временном снижении торговых надбавок прислушались. Власти обещают им налоговые льготы и средства на развитие бизнеса из местных бюджетов. Административное регулирование цен на социально значимые продукты питания совершенно не характерно для стран с рыночной экономикой, считает Евгений Гантмахер из Института социальных инноваций Российской академии наук.
На носу выборы. Поэтому правительство демонстрирует заботу о народе. Что на самом деле значит такие соглашения? Ну, во-первых, это заморозка цен только на отдельные виды, как там сказано, социально значимые. И что получится? Рано или поздно эти товары, которые зафиксированы как замороженные, они станут в дефиците. А будет зато повышение продолжаться цен на остальные виды, допустим, молочной продукции, которые потребляет, ну ладно, богатые. Для богатых эта проблема в ценах она не существует. Но которые потребляют люди среднеобеспеченные, так называемый средний класс.
Одной из причин роста цен на продукты питания Евгений Гантмахер также называет сговоры между продавцами. Ситуация, когда в одном городке три магазина и все три принадлежат одному хозяину, нередка для России. Сговор монополистов сейчас расследует Федеральная антимонопольная служба. В среду ее представитель Андрей Цыганков рассказал о 30 выявленных нарушениях антимонопольного законодательства. Уже возбуждены уголовные дела. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В России осенний призыв на срочную службу в армию, а уволенные в запас солдаты демобилизуются, едут домой, и для одного из них теперь, уже бывшего военнослужащего срочника, призванного 2 года назад из Обнинска, праздник возвращения, дембель, оказался безнадежно испорчен. Вместо того, чтобы спокойно начать жизнь, что называется, на гражданке, он вынужден судиться с коммунальными службами, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Обнинске Алексей Собачкин.
Жители Обнинска Александра Чесных по суду принуждают оплатить коммунальные услуги за то время, пока он служил в армии. Он сирота, Отец умер, когда он был еще маленьким, а мама ушла, когда сыну исполнилось 17 лет. Вскоре Александру пришла повестка в армию. Он отправился в ЖЭК, чтобы его сняли с регистрационного учета. Там же он заявил о невозможности в ближайшие 2 года платить по коммунальным квитанциям. Александр в июне 2007-го демобилизовался и через некоторое время обнаружил в почтовом ящике квитанцию. Оказывается, пока он служил, квартплата исправно начислялась все 2 года. За это время накапало более 20 тысяч рублей, рассказывает Александр Чесных.
Ходил, предъявлял им повестку, то, что меня забирают в армию. Они как бы все себе записали, все нормально. Когда я приехал с армии, там уже долг, вот. Я пришел в ЖЭК. Говорю, вот так и так, с армии приехал, почему такая задолженность у меня? Они говорят, а мы не знали, что вы были в армии. Мы вам считали все коммунальные услуги, ну полностью квартплата шла, 100%. Я говорю, ну разберитесь как-нибудь. Они, да-да-да, мы пересчитаем, все будет нормально. Ну и так ничего никто не пересчитал.
Прошло 3 недели, но вместо перерасчета он получил по почте от муниципальной управляющей компании копию судебного иска. А еще через несколько дней он получил заочное судебное решение. Дословно, взыскать с Чесных Александра Владимировича в пользу муниципальной управляющей компании 21 340 рублей. Конец цитаты. Вот тут руки и опустились. Что делать дальше, он просто не знал.
Ну, я вот лично в этом деле вообще ничего не понимаю. Они считают, что они всегда правы. Я тоже не могу ничего предъявлять, если им, например, если я не знаю ни закона, ни правил судебных заседаний, не было ни разу. Я этого ничего не знаю, предъявлять я им тоже ничего не могу.
Соседка посоветовала ему обратиться к правозащитнице Татьяне Котлер, что он и сделал. Та разослала возмущенные письма в управляющую компанию, военкому, мэру Обнинска и губернатору Калужской области.
Те, кто призывали в армию, то есть Минобороны, председатель городской призывной комиссии, то есть глава администрации Шубин, и председатель областной призывной комиссии, губернатор Артамонов, и должны погасить этот долг. За счет бюджетных средств, личных, каких хотят. Соответствующие письма я им направила.
Ответ пришел пока только из управляющей компании. Ее директор Сергей Лапин убежден, что все сделано по закону. Пока Чесных служил в армии, с него сняли плату за водоснабжение, водоотведение, газ и вывоз мусора. А вот за обслуживание жилья и отопление не сняли, потому что она берется вне зависимости, живет человек в квартире или отсутствует. Ситуация абсурдна, дальше некуда, но коммунальщики ведут себя в соответствии с буквой закона, а никаких правовых норм, защищающих сирот в подобных случаях, похоже, нет. Татьяна Котлер надеется на то, что государство каким-то образом решит эту проблему и сетует на несовершенство законодательства.
Любой закон не полон. Точно так же, конечно, и этот закон о воинской обязанности, он тоже не полон. Там не написано, кто должен платить квартплату и плату за остальные коммунальные услуги в случае, когда человек живет один в квартире, и живет один, и прописан один, и его призывают в армию. Но по смыслу, по логике, понятно, что государство, которое призывает, оно и должно платить.
Котлер готовит судебный иск к Министерству обороны и председателям городской и областной призывных комиссий, чтобы они оплатили коммунальные счета. А пока же получается, что за выполнение священного долга перед Родиной Александра Чесных принуждают платить из собственного кармана. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Российские правозащитники призывают освободить условно-досрочно бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Заявление, приуроченное к 4-й годовщине со дня ареста Ходорковского, подписали свыше 30 человек. Среди них глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева и лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Коллегия присяжных Московского городского суда признала Алексея Пичушкина, получившего прозвище «Битцевский маньяк», виновным в 48 убийствах и 3 покушениях на убийство. Присяжные единогласно решили, что серийный убийца не заслуживает снисхождения, и ему может быть назначена высшая мера наказания – пожизненное лишение свободы. Задержанные в Ингушетии 2 боевика, подозреваемые в подрыве поезда «Невский экспресс», доставлены в Москву. Об этом сообщил сегодня министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. В Веденском районе Чечни военные уничтожили базу маджахедов. Вчера вечером в центре Грозного в ходе спецоперации был убит боевик. В перестрелке ранены 2 милиционера. Высшее руководство Турции обсуждает сегодня планы возможной военной операции на севере Ирака. Вице-премьер турецкого правительства Джемиль Чичик подтвердил информацию об авиаударах, нанесенных турецкой авиацией по базам курдских боевиков на севере Ирака. В американском штате Калифорния из-за пожаров эвакуированы более 500 000 жителей. Погибли 5 человек. Свыше 1500 домов уничтожены огнем. Правительство Ирака приняло окончательное решение лишить действующее в стране частное охранное агентство иммунитета от судебного преследования. Пакистан перебросил в район границы с Афганистаном дополнительно 2500 военнослужащих. По сообщению командования, они будут дислоцированы в местах, где действуют сторонники талибов. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал указ об отставке правительства в связи со вступлением в силу новой конституции. Накануне президент объявил, что досрочные выборы в парламент пройдут 16 декабря. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Напоминаю, сегодня 24 октября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
24 октября 70-го года. Кино, его прошлое, настоящее и будущее. В журнале «Искусство и кино» были напечатаны воспоминания режиссера Ивана Пырьева. У микрофона обозреватель Владимир Матусевич.
Иван Пырьев – это не просто имя, но родовое понятие в советском кинематографе. Пырьев, или, если хотите, пырьевщина – это воинствующая эстетическая малограмотность, творческая немощность и идеологическое мракобесие, возведенные правительственным окриком в ранг художественного откровения. Это важная, неотъемлемая часть истории советского кинематографа. Вот почему знакомство с мемуарами режиссера представляется любопытным и поучительным. Опустим тот период, когда одаренный, но, увы, лишенный элементарной общеобразовательной и эстетической подготовки Иван Пырьев ставит первые свои картины, неудачно подражая Эйзенштейну и Пудовкину, стремясь в духе времени к неуемному экспериментаторству, в духе времени. Вот в чем Иван Пырьев всегда был силен, так это по части улавливания духа времени. Оказывается, его еще с молоду обуревала страсть к потрошению многострадальных классиков русской литературы, впоследствии давшая столь умопомрачительные результаты в экранизациях Достоевского. Оказывается, еще в середине 30-х годов он намеревался поставить фильм по мертвым душам Гоголя и даже заручился согласием Михаила Булгакова написать сценарий. Далее цитаты из Пырьева. Как вдруг в «Правде» появилась редакционная статья «Сумбур вместо музыки». «На меня эта статья произвела большое впечатление, и я отказался от постановки «Мертвых душ». Конец цитаты. Почему, собственно, статья о сумбуре вместо музыки побудила Пырьева отказаться от постановки «Мертвых душ»? Инстинкт безошибочно подсказал ему, что дело не в злосчастной опере Шостаковича, что статья эта, опубликованная по прямому указанию Сталина, первый сигнал, возвещающий коренной поворот в советской культурной политике. Ох, как вовремя почуял Пырьев, что пришел конец всяким там экспериментам и интеллигентам, что нужно подальше держаться от всех этих Эйзенштейнов и Мейерхольдов, Шостаковичей и Булгаковых, что их песенка спета, что наступают золотые денечки для полуграмотных, но исполнительных невежд. Его, Ивана Пырьева, время наступает.
О режиссере Иване Пырьеве рассказывал Владимир Матусевич. Радио «Свобода». 24 октября 70-го года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Дмитрий Волчек.
Жюри престижного музыкального конкурса имени Маргарит Лонг и Жака Тибо объявило имена 15 финалистов. Большинство отобранных музыкантов – представители азиатских стран – Южной Кореи, Японии и Тайваня. Среди финалистов – 27-летняя российская пианистка Софья Гуляк. Впервые в истории конкурса голосование проходило анонимно. Финал состязания состоится 27 и 28 октября. Конкурс, основанный пианисткой Маргарит Лонг и скрипачем Жаком Тибо, проводится в Париже с 1943 года. Денежное выражение главной награды составляет 100 тысяч евро. В результате спецоперации, проведенной британской и голландской полицией, закрыт один из крупнейших интернет-ресурсов пиратских музыкальных записей Уинк. Задержан его оператор, 24-летний британец. По данным полиции, сложная преступная схема состояла в создании закрытого ресурса по обмену файлами, попасть на который можно было только по приглашению уже зарегистрированного участника. Сайт позволял скачивать и загружать альбомы до их официального выхода. На сайте Уинк было зарегистрировано примерно 180 тысяч человек. Распространение записей до их официального релиза наносит особый ущерб продажам. По всему миру продажи компакт-дисков сократились более чем на треть за последние 6 лет, в частности из-за интернет-пиратства. Суд в Нэшвилле, штат Теннесси, согласился рассмотреть предложение университета Фиска о продаже части коллекции, подаренной ему художницей Джорджией О'Кифф. В 1949 году, после смерти своего мужа Альфреда Стиглица, Джорджия О'Кифф разделила его собрание произведений искусства между 5 учреждениями. Университету Фиска, основанному в 1866 году для обучения бывших рабов, достались 100 произведений, в том числе работы Пикассо и Ренуара. В связи с тяжелым финансовым положением университет решил продать половину собрания Музею американского искусства за 30 миллионов долларов. Музей Джорджи О'Кифф в городе Санта-Фе заявил, что университет таким образом нарушает условия дарителя и потребовал вернуть всю коллекцию. Однако судья, рассматривавшая это дело, решила, что университет вправе ставить вопрос о заключении сделки, который будет рассмотрен на дальнейших заседаниях.
С новостями культуры вас познакомил Дмитрий Волчек.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Главному Митьку Петербурга Дмитрию Шагину 29 октября исполнится 50 лет. В честь этого события в Музее творческого объединения Митьки в Петербурге организована выставка художника, на которой побывала и корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Дмитрий Шагин родился в 1957 году в Ленинграде. В 75-м окончил художественную школу при Академии художеств. В 84-м организовал группу «Митьки», быстро завоевавшую всеобщую любовь и признание и ставшую неотъемлемой частью культурной жизни города. Работы Дмитрия Шагина находятся во многих частных коллекциях в разных странах мира и во многих музеях. Каждый год он участвует в выставках в российских, европейских, американских городах. Вот сейчас ему некогда даже отпраздновать юбилей, потому что рано утром после дня рождения предстоит поездка в финский город Турку, где откроется большая передвижная выставка Митьков в Финляндии. В Петербурге же, в Митьковском музее на улице Марата, останется персональная выставка Дмитрия Шагина, которая только что открылась. Она называется «Композитор Лядов и русская литература. Шли годы». Лядов – это помещик, имевший когда-то поместье возле города Боровичи Вологодской области, где до сих пор считают его гениальным композитором. Лядов, к тому же, любил литературу и оставил заметки о русских писателях. Дмитрий Шагин говорит, что эти заметки и подвигли его на серию литературных картин.
Меня очень заинтересовало, во-первых, то, что у Лядова менялось отношение к этим писателям. Второе, я попытался собрать все прижизненные портреты, ну, в данном случае Пушкин. Все, какие были, ну, и автопортреты, соответственно, маленькие, в детстве. Лермонтов, я, например, для себя открыл, интересно, что они в детстве с Пушкиным во-первых, были похожи. Собственно говоря, Пушкин и Лермонтов братья, если так их вот сравнить.
Шагин сравнивает и по горизонтали, и по вертикали. Не только Пушкина и Лермонтова, но каждого писателя в разном возрасте. Поэтому выставка и называется «Шли годы».
В каком-то возрасте все вдруг становились чернышевскими. Все отпускали длинные волосы, носили такой пенсне и боролись, видимо, с царизмом очень сильно. Но что касается Тургенева, он уже с детства не любил царизм. Ну, правда, к старости так вот он помягчил. Вот, например, Лядов. Когда он был юным, он абсолютно был вылитый старший брат Ленина Александр Ульянов. Потом повзрослел, стал увлекаться Львом Толстым, стал носить косоворотку, смазные сапоги. 91-й год. Он облысел и стал абсолютно уже Ульянов Ленин.
литературоведения от Митьков заканчивается портретом Пушкина, который на фоне петербургского пейзажа спрашивает у Шагина: «Ну что, брат Митька?» И художник, стоя рядом со своими работами, отвечает единственное возможное: «Да так как-то все, брат Пушкин». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Ключевые решения в политической сфере Ирана принимает не Махмуд Ахмадинеджад, а Аятолла Хаменеи, консервативный религиозный деятель, который в 2005 году сыграл решающую роль в продвижении малоизвестного политика на пост президента республики, пишет в своей статье на сайте ежедневного журнала заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. Статья называется «Последний шанс Махмуда Ахмадинеджада».
Хаменеи, очевидно, полагал, что Ахмадинеджад будет послушным исполнителем его политического курса, направленного на ужесточение идеологического давления на независимые СМИ и дальнейшее усиление духовной цензуры. Имелось в виду, что новому президенту, обладавшему, несмотря на политическую неопытность, достаточно солидным управленческим стажем, губернатор провинции, мэр Тегерана, удастся добиться успехов в экономической сфере. Реальность оказалась совершенно иной. Ахмадинеджад смог добиться невозможного. При нефтяных ценах в районе 80 долларов за баррель в Иране несколько месяцев назад были введены карточки на приобретение бензина. Затем резко выросли цены на основные продукты питания. В стране одновременно растут инфляция и безработица. Планы приватизации государственных предприятий, которые разрабатывались сторонниками Ахмадинеджада до его избрания президентом, оказались сорваны. Многие аятоллы настроены крайне консервативно, но им не нравится, когда президент, имеющий диплом инженера-транспортника, начинает рассуждать об исламских истинах, лихо вторгаясь в компетенцию влиятельной духовной корпорации, которая свысока относится к самодеятельным теологам с большими амбициями.
Алексей Макаркин обращает также внимание на рост недовольства со стороны иранской элиты, в том числе и религиозной, курсом президента на фактическую изоляцию страны и жесткий конфликт с Соединенными Штатами.
Хаменеи оказался перед выбором. Он может пойти навстречу мировому сообществу и значительной части элит собственной страны, отказавшись от поддержки ядерных планов своего выдвиженца. Впрочем, у Хаменеи есть и другая возможность – до конца делать ставку на действующего президента с реальной опасностью дальнейшей эскалации противостояния с Западом и внутриполитического кризиса.
Какой же путь выберет Хаменеи? Вопрос политологу Алексею Макаркину.
Я думаю, что эмоционально он поддерживает своего ставленника, президента Ахмадинеджада. Эмоционально он против Америки. Эмоционально он хотел бы возвеличивания Ирана, и одним из атрибутов этого возвеличивания является атомный проект и его военная составляющая. С другой стороны, на Хаменеи очень сильное влияние оказывает иранская элита. Это в основном персонажи достаточно умеренные, влиятельные, которые получают все плюсы от нефтяного экспорта страны и которые совершенно не хотят воевать. Поэтому сейчас Хаменеи, на мой взгляд, оказался в ситуации, когда он практически обязан принять решение. Но я думаю, что он будет стараться к принятию какого-то окончательного решения и со своим выдвиженцем как-то оттянуть.
Политолог Алексей Макаркин о внутриполитической ситуации в Иране. Статья на сайте ежедневного журнала. «Политика онлайн». Андрей Шароградский.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники призывают освободить условно-досрочно бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Заявление, приуроченное к четвертой годовщине со дня ареста Ходорковского, подписали свыше 30 человек. Среди них глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева и лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Коллегия присяжных Мосгорсуда признала Алексея Пичушкина, получившего прозвище «Бицепский маньяк», виновным в 48 убийствах. Присяжные единогласно решили, что серийный убийца заслуживает только пожизненного лишения свободы. Высшее руководство Турции обсуждает сегодня планы возможной военной операции на севере Ирака. Вице-премьер турецкого правительства подтвердил информацию об авиаударах, нанесенных Турцией по базам курдских боевиков в Ираке. В американском штате Калифорния из-за пожаров эвакуированы более 500 000 жителей. Погибли 5 человек. Свыше 1500 домов уничтожены огнем.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем накопленных средств в Государственном фонде страхования частных вкладов в начало 2008 года увеличится с нынешних 59 миллиардов рублей до 68 миллиардов, заявил генеральный директор агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. Такие резервы, по его словам, достаточны для нормальной работы системы страхования даже в кризисной ситуации. Александр Турбанов также сказал, что существующий максимальный размер гарантии по частным вкладам 400 тысяч рублей абсолютно адекватен текущему состоянию экономики и доходам населения, и в ближайшие годы повышать его было бы не вполне разумно. Последний раз сумма страхового возмещения по вкладам в России была увеличена в марте 2007 года. При этом в законе был сохранен принцип регрессивности, когда государство гарантирует полное возвращение вкладов лишь на сумму до 100 тысяч рублей. Об этом Александр Турбанов.
Законодатель сохранил так называемую регрессивную шкалу, и это действительно означает распределение ответственности между всеми участниками системы страхования вкладов государством, банками и вкладчиком, который тоже должен часть рисков принять на себя. Когда он решает вопрос о выборе банка, он должен не только ориентироваться на процент, который ему банк обещает, но и на другие характеристики банка, на его финансовую устойчивость.
Закон об участии иностранных инвесторов в капитале российских компаний и предприятий, относимых к категории стратегических, может быть принят до конца текущего года, заявил помощник президента страны Игорь Шувалов. Согласно законопроекту, внесенному в Государственную Думу, эта категория включает 39 видов деятельности, объединенных в 5 групп – производство вооружений и специальной техники, а также авиастроение, космическая отрасль и атомная энергетика. В законопроект включены также виды деятельности в условиях естественных монополий. Участие зарубежных инвесторов в капитале соответствующих российских компаний станет возможным лишь по решению специальной правительственной комиссии. Из проекта следует, что закон не будет иметь обратной силы, то есть распространяться на сделки, заключенные до его вступления в силу. Добыча нефти в России в 2007 году составит 402 миллиона тонн, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 2,6%, сообщил министр промышленности и энергетики страны Виктор Христенко. При этом он отметил, что основной прирост сейчас идет за счет двух регионов – Восточной Сибири и шельфа Дальнего Востока. В дальнейшем основное увеличение добычи нефти в России, по прогнозу министерства, также будет обеспечиваться за счет этих двух регионов, а также за счет развития Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Наша модель роста по-прежнему ориентирована на растущий поток доходов благодаря росту нефтяных цен. У нас сложилась модель экономики, которая бесперспективна, поскольку цены на нефть не могут расти до бесконечности. Они уже в этом году, судя по всем прогнозам, начнут падать. Нам нужно что-то взамен создать, а пока еще никаких признаков этого нет.
Россия в любой момент готова возобновить переговоры с Европейским Союзом о разработке и подписании нового соглашения о сотрудничестве и партнерстве, заявил помощник российского президента Сергей Стржемский. Сейчас они остановлены из-за позиции Польши. В ноябре 2005 года Россия запретила ввоз на свою территорию польской сельхозпродукции, в частности мяса, по санитарным соображениям. В ответ власти Польши заблокировали начало переговоров между Россией и ЕС о заключении нового соглашения. Вместе с тем, по словам Сергея Ястржемского, в любом случае действие этого документа будет автоматически продлено еще на год.
Исполнилось 10 лет соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое 10 лет отработало на славу. И, думаю, в начале декабря будет автоматически продлено по решению двух сторон. взаимному согласию будет автоматически продлено еще на год. Тем самым, как мы и говорили, будет сохранена правовая основа отношений России и Европейского Союза, не возникнет никакого правового вакуума.
Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, завершила покупку еще примерно 25% акций итальянской металлургической компании по линии «Эбертели», заплатив за них 76 миллионов евро. Таким образом, с учетом уже имеющихся акций, купленных в августе 2005 года, доля «Евразгрупп» в уставном капитале по линии «Эбертели» увеличилась до 100%. «Евразгрупп», более 40% акций которой в середине 2006 года купили структуры российского предпринимателя Романа Абрамовича, владеет металлургическими предприятиями в России, а также в Чехии и Соединенных Штатах. Шведская компания Scania, один из крупнейших в Европе производителей грузовых автомобилей и автобусов, планирует инвестировать от 50 до 100 миллионов евро в строительство своего нового завода в России. Как сообщил президент компании Лейс Вослинг, окончательное решение о том, будет ли это производство грузовиков или автобусов, может быть принято в первом квартале 2008 года. Ранее руководители компании заявляли о том, что рассматривают проекты создания в России двух полномасштабных производств по выпуску городских и международных автобусов, а также грузовых автомобилей. Сейчас Scania собирает городские автобусы на собственном заводе Scania Питер в Санкт-Петербурге, мощность которого составляет до 400 единиц в год. Курс доллара, установленный на сегодня, 24 рубля 92 копейки. На завтра 24,89. Евро сегодня стоит 35 рублей 40 копеек. Курс на четверг оставлен без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
С экономической панорамой вас познакомил обозреватель «Свободы» Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. В этом году известную премию ВИЗЕ-97, которую вручает фонд бывшего президента Чехии Вацлава Гавела и его жены Дагмар, получил американский психиатр чешского происхождения Станислав Гроф, придумавший на основании личного опыта, полученного после употребления ЛСД на родине в Праге, знаменитую систему голотропного или холотропного дыхания. Дело в том, что в 60-х годах 20 века в столице Чехословакии некоторые психиатры и психологи с официального разрешения властей исследовали лизергиновую кислоту, производной которой является ЛСД. А голотропное дыхание – один из современных, хотя и весьма спорных, методов психотерапевтического лечения хронического страха или депрессии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александр Вагнер.
Лизергиновую кислоту, в том числе ЛСД, в Европе впервые синтезировали швейцарские фармацевты. Фирма Sandoz бесплатно рассылала новый препарат в те страны, куда она поставляла свою продукцию. Взамен психиатров и психологов просили присылать отчеты об исследованиях, которые они проводили. В конце 50-х в Прагу тоже послали ЛСД. Вскоре в Институте здравоохранения Чехословакии началось исследование воздействия этого препарата на организм человека. В первую группу включили 15 человек. Кроме чехословацких психиатров и психологов, туда попали и несколько художников, режиссеров, музыкантов. Их отбирали по поставленному диагнозу, так как поначалу считалось, что при помощи лизергиновой кислоты можно лечить легкие формы психозов. Среди них был Ян Швангмайер, знаменитый чешский художник и мультипликатор, который впоследствии признался, что эти опыты помогли ему по-новому взглянуть на мир, после чего и появился знаменитый манифест «Магия предметов». Подопытных со стороны было немного. В основном лизергиновую кислоту испытывали психиатры. Продолжает доктор медицинских наук Милош Войтиховский. Я был одним из тех, кто попал в экспериментальную группу вместе с доктором Грофом и другими врачами. После этого мы начали в нескольких направлениях работать над изучением воздействия ЛСД. Интересно, что коммунистический режим поддерживал эти исследования, потому что они давали материалистическое объяснение нарушениям психики. Изучение психотропных препаратов в Чехии имеет долгую традицию. Воздействие различных наркотических веществ психологи и физиологи начали изучать в конце XIX века. Самым известным из них был биолог Ян Евангелиста Пуркине, который регулярно принимал мускатный орех и камфору, а потом студентам медицинского факультета на лекциях рассказывал, как на него действуют эти вещества. Сегодня ему запретили бы преподавать, но в то время придерживались иной точки зрения. Специалисты должны были сначала провести эксперимент на себе. Многие инфекционисты даже специально вводили себе вирус, а потом пытались его лечить. Одни, конечно, умирали, а другие находили действенные методы лечения или препараты для исцеления. Еще один чешский врач по фамилии Амелан страдал хроническим воспалением сетчатки и капал себе в глаз препарат аминотропин. Он был чувствителен к этому веществу и испытал целый ряд галлюцинаций, которые описал в 20-х годах прошлого века в чешском журнале «Практический доктор». В 60-х годах изучение психотропных веществ с точки зрения их терапевтического применения стало ведущим направлением в научных исследованиях чехословацкого здравоохранения. Кафедры психиатрии в Праге получали даже дотации от государства. В 1966 году доцент Иржи Роубичек издает книгу «Экспериментальные психозы», написанную на основании изучения различных галлюциногенов и ЛСД. Эта публикация сегодня входит в программу обучения медицинских вузов Чехии. Доверие к лечебным свойствам лизергиновой кислоты подорвал один из экспериментов. В нем принимали участие два брата-близнеца. Один из них был болен, а второй абсолютно здоров. После эксперимента диагноз шизофрения был поставлен обоим. Также сошли с ума и несколько героев повести «Электропрохладительный кислотный тест», написанный американским писателем Томом Вульфом. Изучение галлюциногенов в Чехословакии запретили в 1974 году. Помню, был большой скандал, так как выяснилось, что синтезированный в Чехословакии ЛСД продается на черном рынке в западных странах. Тогда Министерство здравоохранения приняло решение прекратить все исследования в этой области. Оставшиеся у нас запасы ЛСД и псилоцибина мы сожгли перед комиссией. Чехословакия стала последней страной в Европе, где запретили научные исследования ЛСД и галлюциногенов. В современной Чехии лизергиновая кислота относится к третьей, то есть самой строгой группе запрещенных наркотических веществ. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Очередной репортаж из цикла истории Запада и Востока завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы». Сегодня его ведет Дмитрий Волчек, и он уже присоединился ко мне в студии. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. В итоговом выпуске мы расскажем о подписанном сегодня соглашении о замораживании цен на социально значимые продукты питания, о намерениях националистов провести так называемый «русский марш» 4 ноября, о решении Мирового суда Петрозаводска по делу студентки, не пожелавшей отмечать день рождения Владимира Путина, и об эксцентричном противостоянии лидера украинских оранжевых Луценко и мэра Киева. Завершит программу рубрика «Человек дня». Сегодня это 6 человек, иракские журналистки, получившие профессиональную награду за храбрость.
Спасибо большое, Дмитрий. А сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виктор Резунков, а гость петербургской студии «Радио Свобода» – историк и писатель Яков Гордин. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Турецкие войска готовы войти в Северный Ирак в любое время.
Мы продолжаем попытки убедить Россию стать нашим партнером в
создании... Мы не позволим какой-либо группе, не исключая и Курдскую рабочую партию, отравлять наши...
Молодые отношения. Люди демонстративно закрыли лица шарфами, но при этом они не выдвигали никаких лозунгов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.